Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Открывашка!
Еще раз доброе утро. 10:07, Сергей Бунтман у микрофона, за пультом звукорежиссера. У нас Светлана Ростовцева, и где-то вдали, там еще у нас есть даже видеорежиссер для Ютуба и Яндекс.Эфира Сережа Кузнецов. А у нас мы сейчас с Алексеем Сафоновым будем говорить, метеорологом, нештатным корреспондентом «Московской газеты». Здрасте, Алексей, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Рад всех вас видеть вместе.
Раньше репортажи из-за границы, да. Но не радостно на душе. Вот я сейчас посмотрел в окно. Россия во мгле, Москва в снежной. Опять снег идет с сквозняком, так все мглисто. Скачки, прыжки, ужимки, температуры, давление, всего что угодно. Вот это на своей шкуре и на своей голове испытываем. Вот что это происходит вообще? Вот такие скачки, да и то не там, где надо бывает, там в Мадриде снег, там еще где-нибудь, в Техасе вообще не пробиться. Что же это такое? Что же у нас творится на свете, Алексей?
Давайте по порядку отвечу вам на эти вопросы. Спасибо, во-первых, что вы мне их задаете, потому что, ну, действительно, сейчас Москва находится под влиянием так называемого ныряющего циклона. Это значит, что циклон шел своей дорогой и вдруг захотел посмотреть Москву, ее достопримечательности, и пришел к нам. Дело в том, что действительно с ночи вчерашнего дня атмосферное давление стремительно рухнуло вниз. Еще вчера ночью, где-то около 12 часов ночи, оно было 743 миллиметра ртутного столба.
То теперь это уже вы смотрите, 700... смотрите на барометр, да?
Да, у меня профессиональная метеорологическая станция, и я вам читаю то, что она сейчас показывает. Так вот, сейчас уже 732,6 миллиметра ртутного столба, то есть, сами считайте, больше, чем на 10 пунктов атмосферное давление упало, и это еще не предел, потому что мы еще ждем десятку, и таким образом сегодня к концу дня атмосферное давление может действительно побить минимум, скажем так, и опуститься до 720 миллиметров ртутного столба. Такое даже летом не всегда случается, уж тем более в такой интересный зимний переменчивый месяц, как март. Это вот этот южный циклон. Такие обычно ныряют к нам в ноябре, и там это стандартная погода, но никак не в марте. Хотя стоит сказать, что такие погодные события – это, конечно, первый признак весны. И сегодня, по некоторым прогнозам, у нас в Москве и Московской области, особенно на северо-западной периферии московского региона, в районе Волоколамска и Дмитрова, там, возможно, в течение дня сегодня прогремит уже вторая, на самом деле, зимняя гроза. Вот так. У нас уже была одна гроза буквально неделю назад. Сегодня при прохождении холодного атмосферного фронта мы ждем повторения. Но будет ли она? И где ее увидят, это пока загадка даже для самых серьезных синоптиков столичного региона.
Ну да, я все думал, что это когда она была, я все думал, что это опять на полигоне развлекаются, у нас там недалеко, вот. Смотрите, вот ныряющий циклон, и вы сказали, вы ведь не ошиблись и не оговорились, когда сказали про зимний месяц март.
Конечно, нет, по всем метеорологическим данным, да что там, по климатическим данным, то есть мы говорим о понятии такое есть, климатическая норма, так вот март – это зимний месяц, больше всего дней в марте, конечно, с температурой, где она ниже нуля, и днем, и ночью, больше того, вот сегодня и в течение нескольких последующих дней, то есть в начале следующей недели, в том числе 8 марта, мы будем переживать достаточно длительный эпизод зимы, когда ночами температура будет у нас в Москве Москве и Московской области опускаться до минус 21 градуса. Сегодня у нас около минус 5, но, поверьте мне, ощущается это гораздо холоднее. Если кто-то не был на улице, будьте готовы одеться потеплее, потому что там действительно достаточно холодно. И такая погода будет нас терзать своим переменчивым характером еще, по крайней мере, до, наверное, начала апреля. А вот в апреле нас ждет грандиозный перелом. Погода, скорее всего, перестроится.
Великий перелом, да.
Да, на весну. И таким образом мы с вами будем иметь уже к 15 и 16 апреля стабильный плюс. Днем это будет около 10-12, возможно, и 15 градусов, а ночью это 5-7 градусов тепла. И вот уже только тогда наши автомобилисты, простите, смогут задуматься о том, стоит ли менять комплект зимний на летний или нет.
Нет, вот точно, до апреля ничего менять не будем, даже до середины апреля. А вот скажите, пожалуйста, что вот как вот формируются такие вещи? Ведь это же не всегда бывает так. Вот от чего зависит, что к нам приходит вот этот ныряющий циклон, мог приходить и откуда-то и антициклон и так далее. Кстати говоря, антициклон это... мне кажется, легче смотреть на достопримечательности Москвы, в частности, потому что тогда как-то яснее, мне кажется, погода. Он сам яснее глазами.
Вот что касается, откуда берутся циклоны, антициклоны, как правило, у них есть области зарождения, какие-то к нам идут из Атлантики, какие-то к нам идут с юга, что, кстати говоря, отличается. То есть обычно с юга к нам циклоны не приходят. В этом году и в предыдущий сезон тоже это стало какой-то нормой. К нам достаточно часто, в обильном количестве, я бы сказал, по сравнению с предыдущими периодами, эти южные циклоны идут. Это связано с перестройкой общей циркуляции атмосферы. Я не буду сейчас сдаваться в научные какие-то теории, потому что это очень сложно, правда, очень интересно. Ну, чуть-чуть расскажу, прям вот буквально несколько минут. Есть такой параметр, который определяет, как же атмосфера вообще взаимодействует и с поверхностью Земли, и с открытыми слоями там выше, которых меньше по плотности. Этот параметр весь определили, можно так сказать, очень крупно, в цикл индекса. Это такая научная теория, она подтверждается и наблюдениями, которые как раз и прогнозируют, как же будут отдельные синоптические элементы себя вести, будь то фронты, циклоны и антициклоны. Так вот, у этого цикла индекса есть изменчивость, очень похожая на самом деле на период солнечной активности, там 10-11 лет. И вот в связи с изменением именно вот таких крупных атмосферных процессов траектории движения циклонов и антициклонов в Москве и Московской области меняются из года в год, очень постепенно дает этот процесс нам привыкнуть к одним путям, к другим путям. И самое интересное, конечно, происходит в переломные такие месяцы, это в осенние месяцы, и самое интересное происходит вот по интенсивности, я имею в виду атмосферных процессов, как ни странно, в весенние месяцы, что мы с вами сейчас и наблюдаем. Вот этот ныряющий циклон, это такой к нам привет от ноября, потому что обычно именно такие циклоны, ныряющие, или их еще называют взрывные циклоны, потому что очень низкий уровень атмосферного давления в его центре, и сразу перепад очень серьезный идет. Так вот, они обычно характерны для ноября. Как правило, 17 ноября при проходе такого циклона у нас очень серьезные осадки, интенсивные, как правило, в виде снега. И этот снежный покров остается с нами на всю зиму, то есть не тает до конца, вот до весны.
Обычно. Такие годы, когда и весь ноябрь нет еще снега.
И декабрь, и даже январь. Вспомните 2006 год, когда снега не было практически до начала января, потом он прошел, растаял, и где-то в середине января, кстати говоря, с грозой даже, прошел очередной снегопад, и вот тогда уже снежный покров лег. Вообще климатологи, очень многие климатологи, например, Александр Чернокульский, высказывают такое предположение, что снежные зимы для нашего центрального региона это будет скоро скорее редкостью, чем реальным развитием дел.
Почему?
И мы с вами это... Сейчас немножко объясню, да. И мы с вами это как раз вот видим на протяжении предыдущих нескольких лет. Дело в том, что пресловутое глобальное потепление, мы никуда с вами от этого уже не видим, не денемся, оно приводит к тому, что помимо вот этих всех явлений, о которых я сегодня начал говорить, часть вот теплого воздуха, которая, по идее, зимой от нас должна уходить, она к нам периодически приходит. И тот снежный покров незначительный, который есть даже к этому моменту, он растает и тает, в общем, так и происходит, и поэтому мы с вами без существенного снежного покрова, ну, даже до вот середины января иногда, вообще весь год в каких-то местах Европейской России нет снега, и это скорее будет такая некая тенденция в скором времени, так что спешите видеть снежные зимы и вот такие прекрасные снежные сугробы, как мы весной сегодня наблюдаем.
А, вот, значит, вот и прошлый год был такой достаточно аномальный, вот да, по нашим представлениям, потому что почти совсем ничего не было, почти совсем даже минуса не было.
Да, значит, сейчас я вам еще скажу по поводу аномальности. Дело в том, что аномалии бывают разные, бывает погода меняется один раз, и это изменение мы воспринимаем, как будто вот она поменялась, и больше на протяжении нескольких лет таких изменений не будет. Будут другие, но более несущественные, и мы это видим. А бывает такое, что вот так называемые, когда идут процессы, связанные с изменением, переходные процессы, так скажем, вот они иногда затрагивают период до года и до полутора лет, и это, конечно, мы видим вот в виде вот таких аномальных лет, которые мы видели вот в прошлом году с точки зрения отсутствия, например, снежного покрова, mm-hmm. или наличия в феврале, например, ливней, тропических ливней в Москве в феврале. Такое тоже иногда бывает. Или в том же феврале 2013 года. Тогда вообще тоже было очень тепло, плюс 3-4, тоже снег растаял. То есть такие вещи будут достаточно часто с нами случаться. Вот вы, Сергей, сказали недавно, что антициклон, ему проще смотреть на достопримечательности.
На жизнь, да.
Так вот, тут есть вторая интересная штука. В антициклоне обычно погода, как мы все знаем, ясная, хорошая, практически безоблачная или с наличием очень маленьких или небольших по площади облаков. Но тут есть другая штука, так называемые смоги в городе Москве. Вы обращали наверняка внимание, вспомните свои предыдущие полеты куда-нибудь либо по России, либо за границу, когда вы поднимаетесь над Москвой, ну, на высоту 5-6 километров, и вы видите, что Москва на самом деле под покрывалом, и это не облака. Это как раз те самые взвешенные частицы, компиляции из свалочных газов, из, в общем-то, не очень годной для дыхания среды, которая в определенном слое заперта. Так что антициклон, который придет в Москву вот в апреле, мы надеемся, он как раз увидит, скорее всего, вот такие проявления, в том числе вместе с достопримечательностями. Но самый, конечно, крупный смог, вообще это был не смог, а физически это был занос вот таких вот пожарных масс с пожаров в 2010 году в Москве, когда на расстоянии некоторых зданий не было видно или даже на расстоянии вытянутой руки не было ничего видно. Это опасное явление.
Очень.
И да, и мы, скорее всего, будем вот в ближайшее время наблюдать их интенсивное увеличение. Но, правда, конечно, мы не будем ждать с вами в Москве, по крайней мере, повторения 2010 года. Дай бог, чтобы нас это миновало. Но наши синоптики-метеорологи всегда следят за атмосферой, и в случае чего они будут нам с вами подсказывать, что делать в этой конкретной ситуации.
Ну да, кстати, был в 2010 году был сильнее, чем то, что вот я, например, и мои товарищи с детства помнили, был страшный 72-й год, был август 72-го года, был жутко совершенно страшный, в Москве все задыхались, просто было такое.
Ну, я 72-й год не помню. Я знаю, что по реакции средств массовой информации 2010 год, конечно, войдет в аналы истории.
Ну, это-то да, да. У нас и средств-то не было в 72-м.
Ну, нет, были, конечно. Я в том смысле, что, наверное, как-то тогда это воспринималось более спокойно. Не знаю, я тогда не жил. Я знаю, что 2010 год очень многие ученые, климатологи и люди, работающие с лесными массивами, они эти данные подставляют свои методы расчета для того, чтобы понять, а что же будет вдруг, если загорится там-то и не успеют эти леса потушить. Или, например, есть такая экстравагантная научная разработка, то есть исследование, которое поставили данные вот те, что мы имели в 2010 году по итогам пожаров в лесах, для того, чтобы рассчитать, что же будет, если, не дай бог, и такие тоже расчеты существуют, если вдруг у нас начнется война с применением оружие массового поражения, я имею в виду атомных бомб, и поставленные коэффициенты преломления, отражения, рассеяния, немножечко они были доработаны, поставлены, и эта модель в таком более реальном, скажем, спектре нам показала, что же будет, что же это будет такое, ядерная зима, так называемая, ну, или да. Каким образом будет распределяться поток солнечной энергии на разных широтах. То есть такие модели есть, и вот 2010 год стал неким таким, с одной стороны, проверкой, с другой стороны, катализатором вот таких процессов в науке. Я считаю, что это очень хорошо. Не было бы такого количества, конечно, человеческих жертв, как в 2010 году. Вы знаете, что по Москве разные цифры называли тогда. Я остановился бы сейчас на увеличении порядка в 2-2.5 раза. Некоторые оценки дают и в 4 раза, говорят, что смертность увеличивалась из-за таких явлений. И, в принципе, в Москве нужно было в то время, конечно, вводить режим чрезвычайной ситуации, мне кажется.
Вообще, по-хорошему, да. Конечно. Кто мог, сбежал, но это могли далеко не все. Это могли далеко не все, и надо было, конечно, какие-то меры принимать, и очень еще четче, потому что много говорили и о правилах, и о безопасности, и какие-то принимали меры, но, наверное, чрезвычайную ситуацию надо было вводить.
Ну, у меня пострадал отец в этом памятном мне 2010 году. Я прекрасно помню, как я поехал на свой метеорологический пост в Волоколамск, и я приехал вместо того, чтобы там вдохнуть свежий воздух, наоборот, там интенсивность этих явлений усилилась, и мы в итоге с отцом оттуда уехали, чем, мне кажется, спасли его дорогие легкие, в общем-то, поэтому...
А что да, так на это северо-запад ведь, да?
И... Да. Тогда как раз массы распространялись с востока на северо-запад, вот как раз тот самый поток, который южный циклон иногда двигает. Ну, тогда был антициклон. Ну, дело все не в этом. Дело в том, что вот как раз те самые густые массы, они, там же густота иногда то увеличивается, то уменьшается, то есть интенсивность этих явлений то падает, то вновь возрастает. И вот я как раз, мне не повезло в этом смысле, я поехал как раз с самым интенсивным облаком на электричке, вышел и понял, что еще все только усугубилось по сравнению с тем, что было, когда я в Москве уезжал. Ну, потом в итоге вернулись, а после этого смог, наконец-то, начал отступать.
Да, но вот здесь мощный такой вопрос задан в смс-ках, они у нас работают, так же, как и телеграмки, все работает по одному и тому же номеру, +7 985 970 45 45. Вопрос такой суровый: верно ли, что изменение средней скорости преобладающих экваториальных воздушных течений меняет скорость вращения Земли?
Вы знаете, конечно, там в том числе
и
я сейчас расскажу, да. В том числе скорость вращения Земли меняется, если вдруг на Земле происходит землетрясение. Скорость вращения Земли меняется при неком отклонении, ну, потоков вот, типа Гольфстрима или других потоков в океанах от оси либо изменения скорости, конечно, это все несет изменения, но очень незначительные. В каком смысле? Во-первых, мы не можем в прогнозах это все учесть. Я имею в виду настолько малое изменение, что оно, в принципе, практически не влияет на точность прогноза вот того самого, ну, например, на 14 дней, если мы его делаем. И такой момент. Смотрите, если бы серьезно действительно были бы какие-нибудь изменения в связи с, вот, с тем фактором, который озвучил наш телезритель, то не было бы той синоптики, о которой мы сегодня говорим, вот этой академической науки, которая учитывает уравнения в прогнозах аэрогидродинамики, атмосферы, другие какие-то факторы и так далее. Так что да, конечно, меняет. И вообще Земля у нас, она, если так вот крупно сказать, она движется равномерно у нас, и вращение, скорость очень-очень мало изменяется. Но, в принципе, качание Земли, качание нашего геоида, конечно, есть, и за этим наблюдают геологи, за этим наблюдают геофизики, как правило, и это очень интересно, да.
Вот в чате нам Михаил Осипов написал, что у него есть фотография 63-го километра Волоколамского шоссе, вот тогда, в 2010-м. И солнце, он описывает, просвечивает свою дымную мглу. Да, тогда еле.
Да,
мы
да,
все с криками
да.
«Красный карлик» бегали, бегали по Москве тогда, насколько это было возможно.
А вы знаете, в Москве тогда очень интересная была обстановка. Вот я тогда только-только начинал свой путь как метеоролог, и жители Москвы разделились, в общем-то, ну, на два лагеря, если не на большее число, но вот это наиболее представительное было. В молодежь, какая-то молодежь засела вместе со своими родителями, они конопатили окна и всячески очищали воздух в помещении, а другая молодежь взяла фотокамеры, видео и пошла на улицы делать репортажи о том, как выглядит Красная площадь в эти события, как выглядят их родные дома, что говорят люди на эту тему, кто в масках, кстати, очень актуальный, да, вопрос, кто без маски. То есть, и, кстати, благодаря этому движению, благодаря такому событию, мы теперь очень точно можем понять, что же было в 2010 году на самом деле. Я относился, как вы понимаете, ко второй части, которые взяли фотоаппарат и пошли фиксировать. Вот так.
Да. Да, ну тут многие вспоминают 72-й пресловутый год. Это торфяники, Шатура, потом потушили, обводнили, потом обводнение разобрали, застроили, потом в 2003 году снова торф горел, опять обводнили, опять канавы. Кстати говоря, тогда очень серьезно, в 2010 году, я не знаю, привело ли это к каким-то результатам, серьезно задумались тогда над уничтожением пожарных прудов, которые было, вот, емкости, которые были почти в каждой деревне придорожные. Всегда мы помним, что есть небольшой пожарный пруд всегда был.
Значит, я вам так отвечу, больше того, поскольку я очень хорошо знаю председателя своего садового товарищества, мы, конечно, с ней очень тесны, потому что действительно после 2010 года у нас был и всегда он есть этот пожарный пруд, но мы его углубили, немножко сделали побольше, потому что пришла директива, что действительно у каждого СНТ должен быть вот такой пожарный пруд. Что касается таких реакций на уровне властей, то вы все прекрасно помните, что строились трубопроводные специальные линии, работала армия, трубопроводные отряды, и, насколько мне известно сейчас, те участки обводнения, которые тогда обводнили, больше не захотят назад воду оттуда мелиорация это называется, то есть сливать, да? Нет, все это останется в таком виде под водой для того, чтобы не допустить возгораний в будущем. Потому что, как вы знаете, само по себе возгорание, если оно находится в труднодоступном месте, далеко удаленном от селений, в принципе, вот сам огонь, этот сам процесс пожара, он, в общем-то, не представляет опасности для нас с вами. Но вот дым, он может простираться на многие тысячи километров, отравляя таким образом воздух нам с вами. Поэтому, скорее всего, как заявляют в правительстве Москвы, это все останется под водой, так как вот в 2010, 2011, 2012 годах вот эта работа была проделана. И, в общем, мы пока, по крайней мере, вот в нашей Московской области более-менее хорошо защищены от пожарной опасности.
Хорошо. Спасибо большое, Алексей. Мы продолжим. Алексей Сафонов. Мы продолжим в 35 минут.
Хорошо.
Открывашка! Открывашка!
По названию может показаться, что у нас сегодня в открывашке очень светский разговор. Мы говорим о погоде. Мы говорим о погоде, но это одна из самых важных вещей, которые есть сейчас. И поэтому у нас в гостях Алексей Сафонов, метеоролог и внештатный корреспондент «Московской газеты». Алексей, вот здесь задан конкретный вопрос. Ну, задан такой вопрос, когда закончится засуха в Крыму? Ну, вообще, вот, причина этих засух, ведь это совсем не редкая вещь, как засуха именно в Крыму. И мы помним, как вот весь этот регион, мы помним. Ну, здесь уже наши, в общем-то, родители помнят, мои, например. Как вся вот Южная Украина, Крым, сразу после войны, мало того, всего было разорение. Как вот в 46-м году был кошмарный совершенно. 45-46 год, кошмарные засухи.
Ну, что же... Я так могу ответить на этот вопрос. Ответ, сразу предупреждаю, не очень понравится. Дело в том, что из-за глобального потепления климата, климат в том числе и в Крыму будет меняться. Если в Москве он будет меняться в сторону увеличения количества осадков летом, то, ну, вы сами понимаете, что если где-то эти осадки увеличиваются в количестве, значит, где-то их становится меньше. Вот, скорее всего, по нашему вот этому югу осадки будут такие менее встречающиеся явления, но они будут очень мощными. То есть с какой-то стороны, если посмотреть, то количество осадков, ну, например, за лето будет примерно или чуть-чуть меньше уровней обычных, но выпадать это будет очень за короткие промежутки времени. То есть это будут такие сильные дожди, которые могут приводить к наводнениям. Но это лишь прогнозы. Что касается конкретного вопроса, когда закончится засуха в Крыму, то здесь вот с точки зрения климатических процессов, скорее всего, проблема будет стоять более остро. Ну, а что касается действий нашего правительства на это, то вы все знаете, что проблема стоит под контролем. Нужно каким-то образом наполнять те каналы, которые перекрыты со стороны Украины. Нужно каким-то образом делать свою систему, которая давала бы воду не только в дома жилые, но и вот на поля, естественно. И этот вопрос достаточно сложный, потому что изменились начальные данные, решение этого вопроса. Поэтому мы, в принципе, сейчас отброшены в этом смысле на достаточно долгое количество лет назад, и как будет развиваться событие, покажет время. Но еще раз повторяю, с точки зрения климата, да, здесь, скорее всего, мы увидим небольшое ухудшение проблемы и ухудшение тех условий, в которых крымчане проживают. Уже сейчас и в этом году, и в том году, я имею в виду календарным, в декабре в Крыму фиксировались такие температуры, как 20-22 градуса. Это очень жарко, помимо того, что там еще было и сухо в этот момент. И это, конечно же, привело к, собственно говоря, лесным и степным пожарам, которые там прошли. И мы обычно, мы об этом знаем. И это тоже такая, в общем, отрицательная штука, которая сопровождает всякие изменения в погоду. Вообще, если вдуматься, то погода влияет на каждого человека конкретно по-своему, и, соответственно, свое влияние, она влияет на такие общественные институты, на социальную сферу, на энергетику. В общем, погода, несмотря на 21 век, все еще продолжает держать в тонусе все человеческое общество, можно так сказать.
Ну да. И будет держать, я думаю. А вот что происходит, спасибо Наилю за вопрос, что происходит с прогнозированием погоды? С одной стороны, технологии и модели совершенствуются, пишет он, а с другой разброд и шатание увеличивается. И все-таки что побеждает? Точность прогнозов растет или падает?
Вы знаете, мне кажется, 50-50, 50 на 50. То есть там, где вы улучшили свою модель, поставили более новый компьютер, там же появились какие-то, с одной стороны, мелкие, с другой стороны, не очень такие, ну, корреляции, зависимости между атмосферными параметрами, которые мы пока отразить не можем в силу того, что они пока не очень изучены. Ну вот, например, тот же цикл индекса, целые работы пишутся на этот счет, каким же образом эти крупные очаги атмосферной напряженности, скажем так, перемещаются, изменяются, видоизменяются, и каким образом это влияет на конечный прогноз. Ваш покорный слуга, например, в свое время в 6-м, 8-м и, по-моему, в 17-м году съездил на 3 полных солнечных затмения. Это явление, когда Солнце полностью перегораживает солнечный диск, и тогда солнечный поток солнечной энергии в атмосферу прямой прекращается. Мы хотели посмотреть, что происходит с атмосферой в это время, и выяснили, что, да, действительно, в атмосфере возникают некие волны, которые влияют на оправдываемость прогнозов на 3 и на 10 дней. Эти волны сейчас, по-моему, если я ничего не путаю, ну, они, конечно, доработаны математически, это все можно учитывать, но в целом в целом. Качество прогноза погоды растет, как это не удивительно. Мы теперь, еще лет 5 назад в Москве было заявление о том, что мы сможем прогнозировать погоду на целый день по районам Москвы. Сейчас вы с легкостью можете найти прогноз погоды для вашего района, я имею в виду целый такой, объективный, и, например, для каких-то областей Московской области, что очень важно, потому что Московская область у нас находится, она зона земледелия и зона скотоводства. Конечно, это все от погоды сильно зависит, и действительно для этих областей прогнозы улучшились, уточнились. Правда, есть одна оговорка. Такие явления, как градобитие, смерчи, шквалы, они лучше стали прогнозироваться, но не всегда вот такие серьезные прогнозы, важные прогнозы с точки зрения деятельности общества, доводятся до конечного потребителя. Но это скорее такая загвоздка аппаратная, нежели вот научная с точки зрения увеличения точности прогнозов. Такие прогнозы уже делаются, они достаточно точны, но надо теперь проявить силу воли, на самом деле, донести такие прогнозы до метеостанции, например, или до конечного потребителя для нас с вами. Пока такого, к сожалению,
а вот скажите, Алексей, вот появились предупреждения МЧСовские. Кстати говоря, они предупредили сначала после 2010 года, и потом после нескольких таких ураганных вот порывов были в Московской области, например, которые были в 2017-2016 годах. И после этого появились вот... Здесь не перестраховываются ли с предупреждениями штормовыми?
Значит, смотрите, сейчас объясню, как эта система работает. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, потому что МЧС – это все-таки военная структура, где, ну, вам так просто никто не расскажет, как это действует. Но на самом деле, как нам видится по косвенным данным, на самом деле, видимо, так оно и есть, в МЧС существует своя служба прогнозов. Но, обратите внимание, дело в том, что по законодательству Российской Федерации никто, кроме гидрометцентра Российской Федерации, не имеет права давать прогнозы экстренных предупреждений. То есть то, что мы видим в прогнозах МЧС, это тот же самый прогноз, который пришел в МЧС, в этот их отдел из гидрометцентра России, и они его немножечко под себя переформатировали. И это очень хорошо видно на примере летних явлений, когда явление уже прошло, а прогноз вам вот после окончания явления поступил. Это опять же связано с некими аппаратными трудностями доведения, как я сказал, прогноза до конечного потребителя, но с точки зрения вот качества прогноза, еще раз повторяю, гидрометцентр России, конечно, он вовремя все прогнозирует. Плюс берите время на то, пока это СМС формируется, даже если это автоматически происходит, и пока все абоненты, которые имеют сотовую связь с собой, получат это все время, достаточно длительное. И, как правило, у меня очень часто такое бывает, мне приходит СМС от МЧС, а явление уже закончилось по факту. И мы знаем просто, потому что мы наблюдаем за небом, и вот всем тем, кто интересуется погодой, такая очень хорошая палочка-выручалочка – это местные признаки погоды. По ним вы точно можете определить, какая же напасть сегодня вам грозит.
А скажите, пожалуйста, еще вот такое явление бывает, очень узконаправленные, те же самые порывистый ветер, шквалистый ветер, бывает узконаправленные, буквально полоса несколько десятков метров, а то и уже бывает, и обходит буквально соседей. Это прекрасно мы чувствовали, когда валились деревья вот несколько лет назад, 4-5 лет назад.
Да, и я наблюдаю за такими явлениями уже около десятка лет. На моей памяти очень большой спектр таких явлений. Действительно, их объединяет одно, то, что они очень компактны по площади, они очень скоротечны, и не факт, что даже то облако, которое дало что-нибудь, там, градобитие или шквалистое усиление ветра, или даже просто критичное усиление интенсивности осадков, когда ты смотришь в окно и понимаешь, что я сейчас туда не пойду, иначе меня просто обольет с ног до головы. Вот такие вещи, они очень компактные, и связаны это с прохождением, как правило, атмосферных фронтов достаточно сильных или с их развитием. И именно из-за того, что само облако не такое развитое в атмосфере, как обычно это бывает, например, на теплом фронте, но тем не менее вот такие они компактные, поэтому увидеть их можно с заблаговременностью максимум 40 минут, это максимум. Обычно такие явления видны за 10-20 минут до того, как они произойдут. И с этой точки зрения нам бы всем помог так называемый доплеровский метеорологический радар или ДРМЛ, локатор. Данные эти есть в открытом доступе на сайте Гидрометцентра России, но там они немножечко мухлюют с точки зрения с разрешением. То есть там на карте часть страны изображена, есть некие зоны, которые просматривают этот локатор, и вот с точки зрения точности мы на этих снимках, на этой информации можем смотреть, где конкретно сейчас какие явления происходят. Еще очень важно уметь разбираться в облачности, которую вы видите глазами спутника. Там тоже все это прекрасно видно, вот эти пучевые мощные облака или мезомасштабные конвективные системы, которые, в отличие от первых, живут достаточно большое продолжительное время, двое-трое суток. Вот когда они подходят к Москве, тут начинается, конечно, буйство стихии. Именно такие явления вызвали у нас ураган знаменитый в 1998 году, когда очень много зеленых насаждений в Москве пришлось либо рубить, либо они сами упали под действием ветра.
Это июль, по-моему, был. Да.
Да, да. Как раз классическая ситуация на холодном атмосферном фронте. Да. К 11 часам вечера это все возникло, пришло. И было страшно. У нас вот рядом с подъездом упало дерево, так что оно перегородило ветками выход нам из подъезда. Мы утром не могли выйти, пока это дерево не попили. Кому-то разбило стекло. В общем, очень было интересно. Это была первая ласточка. Тогда такая же система, мезомасштабная конвективная система пришла в Москву. По этому поводу написано много научных статей, но, как мы с вами видим, теперь эти явления встречаются, ну, по крайней мере, раз за летний сезон, это точно, иногда до двух, до трех доходит. Так что будьте внимательны, наблюдайте за небом, это может спасти, я без преувеличения сейчас говорю, вам жизни даже, да.
А вот здесь вопрос еще пришел смс-ками, а вот как это определяется, как, ну, вот, например, минус 7 ощущается как минус 12.
Есть, я сейчас не буду углубляться, но есть специальные формулы, которые учитывают на самом деле три параметра. Температуру, влажность воздуха и ветер. То есть какой его сила, или лучше сказать, скорость. Эта формула эмпирическая, она подставляется, то есть эти параметры, они известны, и влажность, и скорость ветра, они подставляются, температура, и это таким образом высчитывается. Ну вот, например, сейчас при скорости ветра 5 метров в секунду, пока до порывов 20 метров не дошло, мы внимательно за этим следим, температура воздуха вот в данном месте, где я сейчас нахожусь, минус 4 за бортом. И ощущается это на минус 6. И если ветер усиливается, то, естественно, градус этот падает. То есть это называется ощущаемая нами температура. Либо если влажность вдруг подрастет, тоже.
От влажности зависит ощущение, да?
Да, тоже такой же эффект. Конечно, да. Вот в Крыму, например, вот в тех населенных пунктах, которые ближе всего находятся к побережью, там при плюс 7, плюс 10 уже включают на улице температуру, казалось бы, положительную, но там уже включают отопление, потому что из-за влажности кажется гораздо холоднее, и людям вот так удобнее. Ну, там и климат другой, чего. Но, тем не менее, я хочу сказать, что да, этот параметр существует. Я бы не оценивал вот эту вот температуру, ощущаемую нами, как что-то метеорологическое. Это скорее для того, чтобы мы понимали, что с этим делать. Но наблюдать нужно, конечно, за температурой воздуха, и за влажностью, и за скоростью ветра. У всех ощущения-то свои. Вот вы если, Сергей, сегодня вы вот минус 4, вам кажется как минус 5, а мне, например, как минус 10. Поэтому это очень такая эмпирическая
штука. Ну да, но если сравнивать одно с другим, например, вчерашний минус 10, в то же время, когда я шел на работу, те же самые минус 10, ощущались как не такие, скажем, промозглые, холодные, как сегодня тот же самый минус 4-5, когда это было.
Согласен с вами, я тоже сегодня выходил на улицу, да и вчера, и я фиксирую это тоже у себя. Действительно, разница в ощущении – это вообще очень интересная научная задача, прежде всего, потому что задача метеорологии, в принципе, это описать вот в данный конкретный момент времени погоду таким образом, вот настолько точно, что то при, если мы вот эти данные читаем потом, и если мы можем их воспроизводить, то попадая вот в такие, в такую атмосферу, как воссоздано по нашим записям, мы будем точно, абсолютно чувствовать то же самое, что было тогда. Пока эта задача решена, мне кажется, процентов на 80, потому что вот есть, видите, есть нерешённый такой вот эта температура, ощущаемая нами, есть некая комбинация метеорологических величин, которые в комбинации дают другое как бы действие. Поэтому это все еще предмет научного исследования. Но по минимуму, для того, чтобы знать нам с вами погоду на завтра и на послезавтра, есть стандартный набор метеорологических величин, которые мы все знаем. Это атмосферное давление, влажность воздуха, направление, скорость ветра и так далее, и так далее.
Здесь вопрос от Руслана. Есть ли угроза из-за потепления, угроза Гольфстриму? Столько об этом снято кино, сколько об этом написано.
Есть, конечно, я не буду тут, как говорится, профессором или открывателем каких-то климатических тайн, естественно, есть больше того. Вы наверняка читали, что недавно Гольфстрим, ну, он, в принципе, всегда терял скорость вот в нашу эпоху, а тут он вдруг сильнее ее еще потерял. Да, действительно, это не что иное, как влияние глобального потепления. Тут дело даже не в том, насколько там растаяло льда на северном полюсе, а здесь дело вкупе нужно рассматривать, потому что на Гольфстрим еще, как ни странно, влияет и тот самый цикл индекса, о котором я говорил вам в начале передачи. И поэтому здесь надо ждать и смотреть, опять же, что за океанскими течениями, за океаническими течениями, что за атмосферными течениями. Мы очень мало наблюдаем, и мы очень мало знаем. И сейчас человечество может пока себе позволить только увеличивать интенсивность наблюдения, но по времени мы никак не сможем пронаблюдать 1000 лет, потому что надо ждать эту 1000 лет. Поэтому вот только через 1000 лет мы будем примерно представлять, по каким законам развивается. Но хочу сказать, что несмотря даже на вот такие временные рамки, математический аппарат наш дает нам с вами возможность проникнуть и в историю, и проникнуть в будущее. И в процентов 60-70, а по некоторым прогнозам иногда избывается 80%, мы все-таки представляем, что будет с нашим климатом, и примерно представляем, что будет с нашей погодой в течение, ну, по крайней мере, года. Ну, так да. Что это, я считаю, большое достижение. Молодцы, климатологи.
А скажите, а насколько мы понимаем те явления, которые были когда-то совершенно аномальные, я не говорю даже о доисторических, но исторические явления. Например, великий холод начала 17 века в Англии, многократно описанный, когда люди на ходу замерзали, и вообще это факт, были люди в замерзшей Темзе, утонувшие.
Мы достаточно хорошо это понимаем. Опять же, есть разные методы научных исследований, которые отталкиваются как раз, ну, например, от того керна льда, который вы пробурили на Северном полюсе, и там на многие миллионы лет можно же посмотреть. Также есть методы углеродного анализа атомных структур, которые позволяют определить, ну, скажем, например, плотность материала или его возраст и так далее, и так далее. Это все позволяет нам по косвенным признакам понять, что же там происходило. С точки зрения подлинности метеорологических процессов, то есть вот как мы сегодня с вами видим в прогнозе, что в связи с влиянием очередного циклона то-то. Наверное, мы сказать уже не сможем, но не потому, что мы плохие ученые, а потому что тогда, в те времена, еще не было развитой метеорологической службы, не было стандартных наблюдений на метеостанциях, и вот эти спорадические, скажем так, данные, которые мы черпаем из летописей, вообще первая задача стоит перед климатологам это опровергнуть или подтвердить на самом деле. То есть такие тоже научные вопросы стоят. Но вот с такой точностью мы, конечно, сегодня не сможем сказать. Но говорить о том, что такие явления были, и это было реальностью, мы, конечно, можем, потому что это подтверждено не только там одной записью, а несколькими.
Нет, это даже массово. Уже люди много писали, много наблюдали вот просто визуально и по своим ощущениям. И такая трагическая история была всеми отмечено. Алексей, необычайно интересно. Спасибо большое, Алексей Сафонов. Я думаю, ну вот как настанет у нас еще ко всему весна, скажем, нормальная такая, астрономическая, вот тот же самый апрель-май, мы с вами поговорим о всевозможных явлениях, потому что очень много вопросов и интерес очень большой. Спасибо вам
Договорились.
Спасибо.
Пользуясь случаем, поздравляю всех девушек с 8 марта. И пусть они помнят, что главнее всего погода в доме. До свидания. Вот.
Спасибо большое. Спасибо. Мы сейчас отправимся в Подмосковье, который мы уже упоминали вместе с Татьяной Перепейко. Но я хочу задать вопрос в программе «Говорим по-русски». И какое слово появилось в русском языке первым? Мужчина или женщина отмечено? Ну вот у вас есть три варианта ответа. Мужчина, женщина или оба одновременно. Указывайте электронную почту, потому что вы получите электронный вариант истории русского языка в рассказах Владимира Колесова. Спасибо большое. А потом у нас «Морское дело» будет разбираться в 12 часов.
Путешествие по Подмосковью.
Сергиев Посадский музей-заповедник открыл выставку «Восток. Далекий и близкий. Произведение турецкого и иранского искусства». Проходит она в историческом здании Ризницы, то есть непосредственно на территории Троицы Сергиевой Лавры.
Заглянем в музей.
Однако возникает вопрос, что вообще делает искусство Востока в собрании русского монастыря? Поясняет куратор выставки, ведущий научный сотрудник отдела художественной культуры Троице-Сергиева монастыря Татьяна Кузнецова.
Дело в том, что в древности, вплоть до начала XVIII века, в России не было собственного шелкоткацкого производства. Все ткани шелковые, бархатные, парчевые привозились на Русь с Востока либо с Запада. Поэтому в собрании Троице-Сергиева монастыря, как одного из богатейших монастырей России, были, разумеется, ткани и западного производства. У нас их достаточно много. Это итальянские, есть даже испанские ткани. Но, конечно, были ткани и восточного производства, и турецкие, и иранские. Вообще в России очень любили восточные ткани, особенно турецкий текстиль, потому что их крупные узоры, яркие цвета, понятные изображения излюбленных цветов, таких как гвоздика, как тюльпан. Все это находило отклик в душе русского человека, и множество тканей, попадая на Русь, затем оказывалось в ризницах монастырей, конечно же, в ризнице Троице-Сергиева монастыря. Эти ткани можно увидеть на таких церковных произведениях, как филони, как стихари, как пелены, покровцы, покровы. Все это хранилось в ризнице, очень бережно хранилось. Много раз могло перешиваться, и известны некоторые ткани, которые здесь представлены. Они много раз меняли свое назначение, начиная с филони и заканчивая покровцом. Все это в монастыре использовалось и, конечно же, не могло не оказать влияния вообще на всю русскую культуру.
Здесь представлены еще и ювелирные вещи. Как они попадали? Какими путями они приходили сюда, на Русь?
Точно так же посольские делегации, туристические караваны – все это привозили в Москву. Из Москвы это могло расходиться в самые разные точки русского государства. И точно так же в качестве вкладов все это попадало в Троице-Сергиев монастырь. Например, те западные, которые у нас представлены в древности, они украшали какие-то другие вещи. Они не были самостоятельными запонами. Они могли украшать седла, они могли украшать ножны сабель, они могли украшать зеркала. И известно, что, несмотря на то, что это монастырь, все эти вещи здесь находились. Их тоже вкладывали в монастырь, потому что в те времена в монастырь вкладывали вообще все. Все, что имело ценность, обязательно попадало затем в какие-то монастырские ризницы. Седло, оно могло не сохраниться. Вот драгоценная запона, сделанная из нефрита, украшенная золотой инкрустацией, украшенная драгоценными камнями. Да, она сохранилась в монастырской ризнице и дошла до наших дней.
Выставка «Восток. Далекий и близкий» проходит, напомню, в здании Ризницы, что близ Троицкой церкви на территории Троице-Сергиевой Лавры. Продлится до середины августа. Посетить ее можно как отдельно, так и вместе с основной экспозицией Ризницы. Как индивидуально, так и в составе экскурсионной группы. За подробностями мы, Татьяна Пилипейко и звукорежиссер Александр Смирнов, отсылаем вас к музейному сайту.
Фотографии, маршрут и другие подробности в блоге передачи на сайте «Эхо».